Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается пока моя ежевечерняя программа по будням дня, но теперь уже и в субботу для патронов моих программы, которая называется «Гонопольская правда». Я напоминаю еще раз, что это дайджест новостей и мнений. В основном я описываю события за сегодняшний день, за вчерашний, за сегодняшний и так далее. Давайте, пока народ собирается, я хотел бы напомнить вчерашнее событие, именно выступление Зеленского, его пресс-конференцию. Я вчера ее оценивал. Ее оценили украинцы, потом я скажу как, но давайте сначала то, что называется «учите матчасть». Да? Итак, некоторые самые главные тезисы. Президент заявил, что украинские военные попросили его о мобилизации 450 тысяч человек, но предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около 2 лет. Тут мне придется добавлять, потому что BBC, которая вот это излагает, факты, они, конечно, очень аккуратны. И они как-то вот сжали, знаете, ну вот, например, не добавили фразу, что он напомнил, что одного солдата, одного военнослужащего украинской армии кормит 6 человек, 6 штатских из налогов своих, потому что те деньги, которые даются Западом, они идут на самое разное, но они не идут на зарплату. Второе. Зеленский сообщил, что не намерен подписывать закон о мобилизации, предполагающий привлечение в ряды ВСУ женщин, однако может при определенных условиях согласиться с мобилизацией украинцев в возрасте до 25 лет. Вот такая вот история. Он сказал, что России не удалось достичь на войне ни одной победы. И отверг предположение, что Украина рискует проиграть. Ну, он президент, поэтому он имеет право так говорить. А вот по поводу того, что, как ни парадоксально, за всю 2-летнюю войну вот Россия действительно не одержала ни одной победы. Реальной какой-то победы, да? Зеленский несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Президент назвал главкома членом своей команды и подчеркнул, что ждет от него конкретных результатов работы на благо Украины. Ну вот я вчера глубоко, как мне кажется, анализировал вот именно этот фрагмент его выступления. Президент Украины выразил уверенность, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем будущем смогут разблокировать выделение Киеву дополнительной военной помощи. Ну, в ближайшем будущем. Зеленский пообещал, что украинская промышленность в течение следующего года изготовит 1 миллион дронов. Тут я хотел бы пояснить, что сначала меня эта цифра очень удивила, но сегодня я получил некоторые разъяснения от специалистов, и действительно, вот 1 миллион дронов за год – это абсолютно исполнимая цифра. И вот тут я вам должен сказать несколько слов по поводу того, что вот как-то у нас сегодня и гости, как-то вот тема зашла по поводу перехода Украины на какие-то военные рельсы. Естественно, гости, которые там критикуют Зеленского, они говорили, что он это делает медленно. Вообще это можно было делать 2 года назад и так далее. Но началось все с того, вот это вот обсуждение, началось с того, что сегодня Верховная Рада приняла 2 закона. Эти законы давно ожидали, и вот главная претензия, так сказать, к Верховной Раде, к Зеленскому и так далее, и самое главное, к правительству Украины, то, что правительство долго, знаете, как говорят, телится, вот оно что-то телилось и не давало эти предложения, их приняли за 1 секунду. Детали для дронов, вот все вот это, вот из чего состоит военное вооружение, детали. освобождается от налогов, освобождается от ввозных пошлин и так далее. Понимаете, насколько это важно? И удивительно, что 2 года войны потребовалось для того, чтобы наконец решили такой простой вопрос. Ну, понимаете, Зеленского можно критиковать сколько угодно. Значит, получается так. Вот, например, в течение месяца, когда мы заговорили о дронах, там был специалист по их использованию, изготовлению и так далее, очень компетентный человек, мы прям заслушались. Он сказал, что, например, вот за ноябрь месяц было изготовлено 50 тысяч дронов. Почему идет разговор о таких страшных количествах, миллион и так далее? Потому что вы знаете, что дроны – это расходный материал. Кроме того, интересные там вещи он сказал. Знаете как, он сравнил дроны, тоже я этого не знал. Я думал, что вот дроны, купили и так далее. Есть уже готовые дроны, но украинцы не очень их любят. Ну, стандартные китайские, причем неважно, на Алиэкспресс их можно купить, маленькие, большие, все они годятся. Но он объяснил, что использование дронов гораздо шире по потребностям, имеется в виду по спецификации, по нуждам, чем их может выпускать любая страна. Ну вот Китай, ну хорошо, даже если он будет выпускать 30 видов дронов, это готовые дроны с готовыми мозгами и так далее, куда не очень прикрутишь то, что необходимо. И вот он сказал, что украинцы любят несколько по-другому поступать. Он сравнил, знаете, с чем? Он говорит, вот представьте себе бульон, куриный бульон или мясной бульон. Вот сделан бульон, плавают куски мяса. Вот бульон готов. А теперь, говорит, можно с него сделать борщ, а можно сделать там, не знаю, суп с лапшой и так далее, и так далее. То есть он имеет в виду, что наполнение дрона в одной части, например, военной части, делается по одному для их нужд, а в другой – другое, понимаете? Это очень интересно и, ну, как сказать, много-много знаю, но все равно открываю для себя какие-то удивительные вещи, которые, ну, поверьте мне, крайне, крайне интересны. Теперь идем дальше. Значит, смотрите, про Алексеевич. Вы знаете, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич. Выдающаяся писательница за одну книжку. Вот Олег Козловский по поводу дронов пишет «Многозадачность». Понимаете, в чем дело? Нет, уважаемый Олег, как раз не многозадачность, а, ну, я не знаю, как это наездить, уникальность, уникальнозадачность. То есть делаются дроны, вот они специфические, которые, ну, и так далее, и так далее. В общем, для нужд конкретной военной части. Вот Кобайн пишет, Матвей Юрьевич, Друкармия – это платформа, которая занимается тем, что изготавливает нужное для фронта народными силами бесплатно для ВСУ. В общем, сегодня появилась в отношении дронов, потому что сейчас в основном дроновая война, у меня определенное чувство оптимизма. Вы знаете, я человек эмоциональный, и, так сказать, вы знаете, я иногда просто как убитый, когда там читаю какие-то новости, вот несколько дней назад, ну, в общем. Так вот, про Алексеевич. Алексеевич, в общем, у меня появилась какая-то нотка оптимизма. Все больше и больше украинское руководство начинает понимать, что оно многое просрало, и что Россия обогнала в переходе своей промышленности, частей своей промышленности, части промышленности на военные рельсы. А Украина, которая имела преимущество во многих вопросах, оказалась сейчас ниже России, ну, в выпуске военной продукции. Ну и кроме того, у них заводов больше, у них того больше, у них этого больше, и у них долбохрен Владимир Владимирович Путин, который согласен бросить любые деньги, ну и так далее. Это я вам вчера рассказывал. Все, ну, поэтому какие-то нотки оптимизма у меня появились. И стало понятно украинскому руководству, и про это вот все, значит, говорят и так далее, о том, что надо расширять выпуск своей собственной продукции. Понимаете? Надо делать миллион снарядов, 155, 152 и так далее. Ну, как они сделают, не знаю. Вернее, не они, как мы сделаем. Потому что я себя не отделяю от Украины. Теперь Deutsche Welle сообщает. У Светланы Алексеевич хотят отнять квартиру, купленную на Нобелевскую премию. После получения награды писательница приобрела квартиру около Троицкого предместья в Минске. Затем в 2020 году Алексеевич уехала из Беларуси и с тех пор живет в Берлине. Сейчас пропагандисты говорят, что эта квартира идеально подошла бы для семейного сотрудника ОМОНа. Лукашенко угрожает отомстить всем, кто тогда участвовал в революции, рассказал Алексеевич в интервью Die Zeit. Значит, 28 ноября правозащитники сообщили о массовых обысках в Минске по делу Координационного совета, в президиум которого 3 года назад входила Алексеевич. После этого силовики выписали более 100 ордеров на арест имущества, ну и так далее. Что говорит еще Алексеевич? «Мой мир складывался на протяжении многих лет, и я говорю о вещах, которые имеют символическое значение. И тут приходят эти животные, я не могу назвать их иначе, и разрушают этот мир. Некоторое время назад они уничтожили все в квартире одного ученого и вывалили туда целый грузовик мусора, фотографии которой были опубликованы. Трудно представить, что чувствует человек, когда видит, что сделали с его миром», так Алексеевич прокомментировала погромы. В минской квартире Алексеевич остались многие рукописи и дневники, за которые она переживает больше всего. Недавно, по словам писательницы, из квартиры удалось унести Нобелевскую медаль. Да, значит, Андрей Булатов пишет, что... Сейчас, где он? Где он пишет? Сейчас, простите, пожалуйста. Вот, Булатов пишет. Алексеевич очень многие украинцы не любят. Украинцы имеют право не любить Алексеевич, не любить меня, не любить Путина, кого угодно. Слушайте, я считаю, что мы на это не должны обращать внимания. Это совсем не те вопросы, которые сейчас важны. Так. Теперь... Очень многие люди, которых я вам читал, пытаются снова и снова посмотреть, осмыслить эту войну. Вот что война собой представляет, как она идет. Что написал Кирилл Мартынов? Он написал очень хорошую заметку про... колоссальное изменение Российской Федерации, как вам сказать? Ну вот вы знаете, есть такое выражение, вот коренной народ или как-то глубинный народ. И он написал, извините, он написал про то, что я вам говорил, что Путин сделал войну бизнесом, и он сделал обычное... жизнь теперь война. И вот послушайте, как он абсолютно правильно и умно проанализировал то, что происходит в Российской Федерации. Знаете, к чему это я говорю? Помните, когда-то я поднял вопрос по поводу того, что когда это все закончится, вот это все, я не знаю, в каком виде, как оно закончится, не имеет значения, то перед многими, кто покинул Российскую Федерацию, возникнет вопрос, возвращаться ли. То есть, представим себе, Путина уже нет, вот этих вот всех там нет, что-то вот такое нет, и там что-то, ну вот, как поет поет, пела группа известная, мы будем жить теперь по-новому, Айлюли-люли и так далее. Вот послушайте. Изначально война виделась радикальным злом, которое, впрочем, локализовано в конкретных обстоятельствах времени и места. Предполагалось, что этому злу можно положить конец, а затем вернуться к довоенной норме. То, что происходит в конце второго года войны, показывает, что это была иллюзия. Российское общество, принужденное к покорности, войне самым зверским фашистским способом через уголовный запрет на обсуждение реальности и называние войны по имени, то есть война есть война, изменилось навсегда. Ну, вы помните, никогда не говори никогда и так далее. Ну, в общем, неважно, у человека свое мнение. Теперь смотрите. Основная динамика состоит в оформлении класса стражей по образцу стражей исламской революции. 10-15 миллионов людей, работающих на войну и защищающих диктатуру. Это армия, ФСБ, МВД, Росгвардия, ФСИН, госаппарат и члены их семей. Они получают не только основную часть ресурсной ренты от экспорта, но и множество натуральных льгот, таких как право на приоритетное поступление силовых детей в университеты. Остальные социальные группы больше не интересуют диктатуру и не являются ее опорой. В рамках такой динамики они в перспективах нескольких лет превращаются в обслугу стражей, предлагающие им разнообразные сервисы на условиях хозяина жизни. Если вы занимаетесь культурой в России и не хотите уходить в подполье, самое время пригласить попечителем вашей организации Следственный комитет. В такой среде, построенной на страхе и праве на насилие, отсутствие обратных связей неизбежно процветает доносительство. Идет конкуренция за то, кто будет самой полезной и лояльной обслугой для стражей. Школьные учителя, например, оформляются как целый класс новых крепостных, которые полностью зависят от государства, но также обязаны выполнять барщину в виде идеологической обработки детей и участия в фальсификации выборов. Идеальный житель фашистской России Захар Прилепин, мент, убийца и писатель, жалующийся, что актеры не хотят сниматься в его сериале по его сценарию про Донбасс и грозящий опубликовать списки отказников. Ну, действительно, если так подумать, конечно, это нечто. Война, как борщевик, расползлась по России, дает всходы. На поверхности убийцы из ЧВК, возвращающиеся домой героями после амнистии, в почве семена радикальной коррупции, повреждения, представления о добре и зле. А всего-то нужно было запретить говорить о войне, заставить ее принять как данность. Это да. Ну, единственное, понимаете, что тут можно сказать. Советский Союз, это, в общем, было то же самое. Те же яйца, только в профиль. С теми же механизмами подавления и так далее, и так далее. Правящий класс, ну, все вот это вот было. Тем не менее, рухнуло. Ну, оно воссоздалось, но воссоздалось в других условиях, но тем не менее... В общем, короче говоря, я не знаю, как будет, но то, что он написал абсолютно четко, продолжил гениальную мысль Ганопольского о том, что абсолютно коррумпированная страна и коррумпированный народ. Все показано. Показано, как идти вверх, что необходимо, чтобы работал твой театр, что необходимо и так далее. А если будешь там ерепениться, то у тебя будут большие неприятности. И мне кажется, что это очень правильное наблюдение. Теперь смотрите. Значит, очень интересный пост написал профессор Преображенский про Дунцову. Вы знаете, Дунцова – это вот такая дама, которая как бы ни в чем не замешана, ну, пока неизвестно, и которая вот как бы, ну, идет в президенты. Вот я говорю такую короткую фразу. Теперь, значит, что он написал? Естественно, когда мы видим кого-то, кто хочет стать президентом, мы в первую очередь задаем вопрос. Так, Лептос говорит «Сирена». Ой, боже, у меня уже нет сил. Мы сегодня в подвал бегали, оттуда вели эфир на прямом канале. Что, опять «Сирена»? Меня пока нет. Ну, ладно. Естественно, у нас сразу возникает вопрос, когда кто-то, ну, типа, если мужик, то там Зюганов, похож на Зюганова. Если женщина, то, значит, это вот какая-то проститутка, которую там заставили, купили, ну, вот что-то вот такое. Такая Ксения Собчак. Вот что пишет по этому поводу Преображенский. Я хочу вам сказать, что я ее совершенно не знаю. Она для меня появилась совершенно неожиданно. Вот поэтому. Про Дунцову. Я ни в коем случае не считаю Дунцову проектом Кремля. У меня нет информации, позволяющей так считать. Однако у меня есть информация, позволяющая говорить, что кремлевские политтехнологи очень внимательно отслеживают кампании Дунцовой и в некоторой мере влияют на нее. В силу личного бэкграунда я знаю, как работают кремлевские политтехнологи. И нет, они работают совсем не так, как принято считать тут в интернете. Не было никаких решений по Дунцовой, никто не вызывал Дунцову в Кремль, не получал и никакой роли в избирательной кампании. Строго говоря, в Кремле вообще еще не было никаких решений о том, кого пустить на выборы, а кого нет. Эти решения Кремль примет в начале февраля 2024 года, в момент допуска или недопуска кандидатов по итогам сбора ими подписей. А пока у кремлевских политтехнологов этакий свободный конкурс идей. И в рамках этого конкурса они не только сами придумывают кандидатов, но и смотрят на тех, кто пытается выдвинуться реально независимо. И некоторых из них используют для своих целей. Вот Дунцова именно такой выдвиженец. Ее кейс позволяет кремлевским политтехнологам проверить много вещей, которыми другими путями проверить очень сложно или невозможно. Первое. Дунцова – человек не из медийной политтусовки. Она практически неизвестна обывателю России. Следовательно, ее кампания по выдвижению и сбору подписей позволит оценить реальный запрос рядовых граждан на новые лица. Надеждина, Явлинского, Слуцкого никак новыми лицами считать нельзя. Второе. Кейс Дунцовой действительно во многом схож с кейсом белорусской Тихановской. А Кремль, конечно же, хочет посмотреть, как в реальных условиях держать такой кейс под контролем и не дать ему развиться по белорусскому сценарию. Третье. Подписались за кандидата сейчас совсем не то, что 6 лет назад. Сейчас оставить все свои данные, подписавшись за кандидата с антивоенной позицией, стрёмно. Это абсолютно законно, но люди все равно боятся. И Кремль, наверняка, хочет на примере Дунцовой посмотреть, что у самых обычных людей сильнее – страх или все же желание поддержать нового человека, к тому же выступающего против войны. Все это Кремль изучает и еще полтора месяца будет изучать. Дунцовой будет при этом чинить препятствия, но без жести. Дунцовой будет позволено в течение этого времени говорить те вещи, за которые на других людей моментально заводят уголовные дела. А в начале февраля будет принято решение, допускать Дунцову или нет. Решение будет принимать, разумеется, не политтехнологи. Решение будут принимать высшие чиновники режима. Если они решат Дунцову допустить, она станет еще одним кандидатом Кремля. Ей озвучат жесткие рамки ее роли, и она эти рамки примет, потому что никаких независимых от Кремля кандидатов на выборах не будет. Это просто невозможно. Если они решат Дунцову не допускать, ей будет лучше как можно скорее покинуть Россию, потому что в таком случае режим наверняка захочет ее посадить. Вот мне нравится этот анализ, он интересный. И я, наконец, более не менее понимаю, кто такая Дунцова. Я пока не знаю ни ее биографии, ничего. Ну, это дело наживное. О, Господи. Ну, вот это я вам прочитаю. Значит, что мы сегодня с вами будем слушать? Мы будем слушать третью часть Портникова. Я еще раз вам хочу напомнить, что те, кто стали моими патронами, кто записался в Patreon, то вы участвуете в специальных эфирах, где эксклюзив для вас, и там обязательно. Ну, вот я не знаю, в эту субботу мы планировали посвятить эфир кулинарии. То есть мы и Катя будем готовить какие-то блюда, и вот будем интересно, там будут что-то такое рассказывать и прочее, прочее, прочее. Посмотрим, как это все будет. Значит, но через две недели мы тот эксклюзив, который полностью и впервые смотрят патроны, мы фрагментами даем в обычных эфирах. Поэтому где-то минут через 5-7 очередная часть моей беседы с Портниковым из того эфира. Очень интересная статистика, дорогие друзья. Мало не покажется. Сейчас открою. Значит, смотрите. Помилованные за участие в войне преступники убили 51 человек. 51 человека. По данным журналистов, всего вернувшиеся с войны помилованные Путиным, экс-заключенные совершили как минимум 83 преступления, в результате которых погиб 51 человек. Больше всего преступлений совершили экс-бойцы Вагнер, в результате помилования Путиным на свободе оказалось 74 человека. Кроме того, известно об 11 случаях изнасилований, которые совершили вернувшиеся с войны. В 6 из них пострадавшие были несовершеннолетними. Большинство граждан России выступает против помилования заключенных за участие в войне, а также поддерживает возвращение мобилизованных и вывод войск из Украины. Ну, Путину, конечно, на это дело начихать, поэтому как бы чего мы об этом будем говорить. Много-много материала, но давайте перейдем к новостям. Значит, вы, наверное, видели жутковатое видео, когда на очередь людей, которые собрались в военкомат, я вам покажу сейчас. А, нет, это же у меня фотография. Люди стоят в военкомат, очередь. И вдруг падает глыба льда, и, слава богу, никто не погиб, но там двое в тяжелом состоянии и так далее. Причем совершенно непонятно, откуда эта глыба льда упала. Ну, в общем, короче говоря, да, действительность наша. И глыба льда упала на очередь для постановки в военкомат в Люберцах. Четверо пострадали, двое в больнице. Один из госпитализированных в тяжелом состоянии. То есть на них упала вся эта фигня гигантская. И действительно, люди упали и лежат. Но вот что интересно, написал «Пятая колонка». Что он написал таким образом? Знаете, от чего я охреневаю больше всего? Нет, не от глыб, падающих на голову. Это как раз уже повседневная обыденность. Я в охренении от того факта, что в декабре 23-го года в пригороде Москвы нашлось такое количество добровольно, без конвоя, пришедших в военкомат. И тут циничный Бульбаш написал «Получить гражданство РФ и умереть». Ну, вы знаете, он немножко говорит о другом. Интересно, сейчас выберу. Гражданство бойца США, гражданство США бойца Джеффа Монсона прекращено. Боец ранее отказался от гражданства США в 2018 году. Он получил российское гражданство. В сентябре 2023 года он избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия». В общем, короче, так сказать, он отказался. И все, теперь он держит российский паспорт. Тут есть фотография, вот такой вот красавчик с поломанным носом. Но что поделать. Эту фотографию опубликовали только сейчас. Это не, насколько я понимаю, это не... фейк. Вот посмотрите. Возможно, вы узнаете человека, который лежит. Вот такая вот история. В этот день, 20 лет назад, Саддам Хусейн был захвачен американскими войсками. Он жил богато во дворцах с золотыми туалетами, но его поймали как канализационную крысу, прячущуюся в норе. Вот я думаю, как будет прятаться Владимир Владимирович Путин. Потому что все равно же это дело когда-то закончится. Вот, интересно. Мы с вами любим Галича. И я не злоупотребляю, я вам читаю разных поэтов. Но... Галич, такой столь специфичный и столь широкий, что он как-то притягивает к себе. Значит, то, что я вам сейчас прочитаю, написано в 1974 году. В 1974 его вышвырнули. Знаете, почему я вам это читаю? Потому что многие те, кто слушают меня, их вышвырнули. Мне все-таки было уже под 50. Я уже все видел, я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским халуем. И я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду. Кончилось это довольно печально, потому что, в общем, в отличие от некоторых моих соотечественников, которые считают, что я уезжаю, я ведь в сущности не уезжаю, меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать. Добровольность этого отъезда, она номинальная, она фиктивная добровольность. Она по существу вынужденная. Но все равно это земля, на которой я родился, это мир, который я люблю больше всего на свете, это даже... посадский слободской мир, который я ненавижу лютой ненавистью, который все-таки мой мир, потому что я с ним могу разговаривать на одном языке. Это все равно то небо, тот клочок неба, большого неба, которое накрывает всю землю, но этот клочок неба, который мой клочок. И поэтому единственная моя мечта, надежда, вера, счастье, удовлетворение в том, что я все-таки на время буду возвращаться на эту землю, а уж мертвым, я вернусь в нее наверняка. Ничего у нее не получилось, не вернулся и не возвращался. Многие из вас по воле случая не знают, не слышали запись этого пронзительного и горького прощания Александра Галича в кругу близких друзей, где он отчаянно пытался запомниться словом, пением, остаться в памяти, безнадежно понимая всю тщету этой попытки. И оттого нам сейчас так трудно сдерживать чувства, слушая это послание к нам, о котором тогда никто не думал и которое чудом до нас доставлено. Я вам хочу сказать, что я очень уважаю ребят со старого радио. Есть такое старое радио РУ. У них... Они вот собирают эти записи и так далее, да. Понимаете, сейчас гораздо легче уезжать, потому что вот его выпихивали, а сейчас бы он сам уехал. И, конечно, никакого вот этого его, ну, вот этой тяги, вот о чем он говорил, да, которая нам сейчас в некотором смысле может показаться смешной, где он говорил «клочок неба» и вот это вот все. Сейчас мы к этому относимся иронически, потому что мы люди мира. Тогда, это, представляете, был 1974 год. 1974. Какой там интернет? Поэтому уезжал он навсегда, и он уехал навсегда. Поэтому вот это важная вещь. Вот понимаете, те, кто уехали, они про них говорит пропаганда, что они изменили родине и уехали. То есть вот они сами взяли и уехали. Вы понимаете, когда ты садишься сам добровольно в самолет, это не означает, что ты уехал. И Галич абсолютно прав, что это тебя выперли. Поэтому он прав. Я в сущности не уезжаю, меня выгоняют. Сегодня я напал на очень интересный опрос, который меня поразил. Опрос сделали поляки. Очень странный опрос. Значит, они задали вопрос. В припадку атаку збройного России на польске. То есть в случае, как вы себя поведете в случае атаки на Польшу, России. Значит, слушайте цифры, это очень интересно. Только 15% поляков пойдут в армию в случае атаки России на страну. Пойду волонтером, например, в больницу, 29%. Выйду в безопасное место в Польше, 25,5%. Ничего не буду делать, 22%. Пойду в армию как волонтер, 15,7%. Выйду за границу со своей семьей, 11,9%. Не знаю, что тогда сделаю. 11,6%. И вот сегодня, когда я прочитал эти цифры, мы стали с хорошим аналитиком их обсуждать. Ну, понимаете, воевать никто не хочет. Это понятно. Причем, почему не хотят? Потому что сейчас совершенно другая жизнь, и каждый ощущает ее стоимость. Стоимость в прямом смысле в деньгах и стоимость, фигурально выражаясь, в твоих планах. Ты понимаешь, что жизнь конечна, и ты ее хочешь хорошо прожить. Поэтому, конечно, если Россия нападет, то спрашивать никто никого не будет, будет тотальная мобилизация, и все пойдут. Но я думаю, еще есть один момент, вот так вот написали, потому что есть вот такой миф, ну не миф, это правда, Польша член НАТО, и считается, что вот приедет барин нас рассудит. Но я могу сказать мною очень уважаемым полякам, что они, по всей видимости, вы знаете, есть такое выражение, глаз замылился. Вот у них... глаз замылился, и они не понимают, ну, вернее, понимают, но вы знаете, нашу психологию. Мы же люди, и поэтому мы считаем, что нас обойдет. Нет. Сначала Украина в случае провала, потом Латвия, Литва, Эстония, а потом и Польша. В Германию не пойдут, а Польша – да. Польша – да, потому что Путин считает абсолютно четко, что за Польшу НАТО воевать не будет. Что такое Польша? Да я вас умоляю. Хорошо, теперь... Пришло время слушать. Значит, я еще раз повторяю, что у нас мы фрагментами показываем Виталия Портникова. У меня с ним была беседа, которую мы разделили на 5 частей. С понедельника по пятницу мы слушаем его размышления о войне, о России, о Западе и так далее. И поэтому вот сейчас, дорогие друзья, сейчас я посмотрю, где это у меня. Да. И вот 3-я часть, давайте ее внимательно слушать, потому что, на мой взгляд, это страшно интересно, один из самых умных аналитиков. И когда вы будете это слушать, не забывайте, что вы совершенно спокойно можете подписаться на Патреоне, стать моим патроном на небольшую сумму, которую захотите, иметь возможность слушать наш эксклюзив. Но при этом, вы видите, я очень честно работаю и для тех, кто кидает в меня чашки кофе, и тот, кто донатит рублями. Спасибо вам огромное. Я вас очень уважаю и люблю. Ну что ж, давайте послушаем. Путин всех переиграл.
Ну, я не думаю, что он всех переиграл. Ведь у Путина была идея в феврале прошлого года совершенно другая. Он собирался за несколько дней занять Киев, если мы говорим о реальном плане, сменить власть, оккупировать Восток и Юг и присоединить его потом с помощью нового марионеточного украинского руководства к России, а ту территорию, которую он собирался сохранить за этим марионеточным руководством, сделать частью союзного государства Белоруссии, России и Украины. И потом к этому союзному государству, как на шампур, присоединять другие республики союзные. От Молдовы до Туркменистана, уверяю вас. Никакого шампура сейчас, вы как видите, нет. На этом шампуре один Лукашенко дрыгается с трудом. Тоже не с большой радости, как мы понимаем. И все. А влияние России на постсоветском пространстве ослабело. В войне с Украиной она завязла. Российские войска штурмуют Авдеевку. Вы знаете, наверное, что многие говорят, что Путин вообще должен был объявить о своем выдвижении на 5-й срок на руинах взятой Авдеевки. Ну, это вчера говорил вот в эфире.
Прямо на руинах? В смысле, приехать туда?
Да, приехать туда. Да, это, я говорю, я это слышал от Марка в эфире, поэтому это информация, о которой многие говорят вслух, но я это слышал и от людей, которые не вслух это говорили. Поэтому я склонен в это верить, что у него была такая картинка. Ну, и в результате пришлось просто приглашать к себе этого Жогу, который ему говорил Владимир Владимирович: нет Путина, нет России, нет Путина, нет Донбасса. И Жога, кстати, в какой-то мере прав, потому что если не будет Путина, неизвестно, будут ли его преемники держаться за чужую землю. И самому Жоге придется заканчивать свои дни точно не в Донецке. Но неважно, не о нем речь. Речь о другом. Речь о том, что утверждать, что Путин всех переиграл, трудно. Он проиграл блицкриг. А теперь он
хорошо,
пытается.
Хорошо, но ты знаешь его знаменитую фразу, которую он говорил, во всяком случае, мне рассказывал Венедиктов, что он ему это сказал. Он сказал: я все равно их всех пережму. Вот понимаешь, вот это
он получается, что стратегически... Я их всех уничтожу. Это понятно, но опять-таки у него сейчас...
Еще прерву тебя на секунду. Да. Помнишь, опять же, Венедиктов говорил, и многие говорили, что Путин очень хороший стратег, но Путин очень хороший тактик, но никакой не стратег. А теперь получается, что тактик он плохой, потому что он проигрывает, но стратегически он выстроил страну просто идеально. И вот давай чуть-чуть перейдем к Путину. Выборы он выигрывает, оппозиция сидит, выехала, народ коррумпирован. Я это называю коррумпирован. Деньги только на фронте, убей украинца. Ну и вот все вот это вот. Покорность и так далее, мамы отдают на мясо. Вот такая вот история.
Я не считаю, что Путин это выстроил. Я считаю, что российское общество было готово к такому варианту. И не с Путина это началось. Но я хотел вот закончить свою мысль. Что
пожалуйста, извини.
Что сейчас Путин просто с помощью войны на истощение пытается, скажем так, изменить результаты по фиаско с блицкригом. Но мы же заведомо не знаем, чем это окончится. Это же война. Можно сказать, вот эта прямая линия, она ведет Путина к успеху. Еще раз говорю, если бы это было так, то российские войска не топтались бы у Авдеевки или у Бахмута месяцами. Но реальность состоит в том, что да, россияне могут удерживать территории, которые они оккупировали пока что, да, но они не имеют особых сил и средств для наступательных стратегических операций. Это, кстати, вопрос о стратегии. И это тогда другая история. Что касается самой России, такая Россия уже, по сути, была к моменту прихода Путина к власти. Та Россия, которую мы видим, создана Первой Чеченской войной. Даже не тем, что, по сути, демократы были готовы всегда играть в странные игры с партноменклатурой и с чекистами после 91 года, а тем, что была Первая Чеченская война, которая стала очередной ловушкой для российского общества, для российской демократии, показала, чего хотят люди на самом деле. И мы тогда тоже, кстати, столкнулись со стеной непонимания. Не было Путина. Когда я, например, говорил о том, что необходимо разработать механизм выхода Республики Российской Федерации из состава России, чтобы избежать войны, кровопролития, ковровых бомбардировок.
Советского Союза ты имеешь
в виду? Нет, из Российской Федерации. Когда во время Первой Чеченской войны я об этом
говорил. Я понял тебя. Понятно, да. Понятно, да.
То я столкнулся с полным непониманием вообще всех. Всех. Я не могу сказать, что меня вообще кто-либо бы поддержал.
А что бы это дало?
Это бы уменьшило бы вес силовых структур. Если бы мы могли легитимным путем представить себе ситуацию, когда проводится на территории Чечни референдум и России референдум, и в результате Чечня исключается из состава Российской Федерации. Ну и вот исключите ее. Они не хотят жить в России, и вы не хотите, чтобы Чечня была в России. Она не в России.
Ну, это было слишком радикальное предложение, понимаешь? Гордость народа, великая страна,
большая. Хорошо, но вот ты сам говоришь, при чем тут Путин? Это же не Путин называется гордость народа, это ты про русских рассказываешь.
Ну, Путин подпитывает это, сидит сверху этой идеей.
Он это подпитывает, но он этим и питается.
Да.
Это взаимосвязанный процесс. Это как история с фильмом «Слово пацана», про который я вот эссе писал тут на днях. Что это вот мы живем в своем каком-то мыльном пузыре, а потом «Ах! А почему российские подростки смотрят «Слово пацана»? Оказывается, они вообще просто им нравится криминальная культура. Они, оказывается, не мечтают о русском мире, о Радищеве, Тютчеве и Льве Толстоме и Путине. Не, у них просто... А в Украине такая же реакция. Боже, украинские подростки смотрят «Слово пацана». Оказывается, вот такое им нравится. Да, большое количество людей на советском и постсоветском пространстве сформировано в культе силы. Если бы это было не так, рецидивиста бы Януковича не избрали президентом Украины. Сама идея, что рецидивист баллотируется, должна была бы окончиться его крахом и тем, что его даже партия регионов бы никакая не выдвинула, а выдвинула какого-нибудь Тегибко. А они же выдвинули Януковича, понимая, что для большинства потенциальных избирателей этого политика в Украине его криминальное прошлое – это значит фактически секрет успеха. Ну, и это есть. Если мы закрываем глаза и вместо этого говорим, с одной стороны, в России деды воевали, Вторая мировая, а с другой стороны, в Украине о том, как вообще мы идем на Запад, в Евросоюз, какая у нас европейская молодежь и подростки, то мы таким образом все себя обманываем. Более сложные постсоветские общества, чем нам хочется. Просто, опять-таки, я считаю, что для Украины это очень важно понимать, потому что в России это все можно просто разогнать к чертовой матери ОМОНом, и на этом все закончится. А для украинского общества очень важно понимать, насколько оно разнообразно и насколько велика в нем часть людей, которые далеки от прокламируемых целей, скажем.
Как ты видишь постпутинскую Россию?
Если в России сохранится вертикаль управления, связанная с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, то я не считаю, что уход Путина вообще что-либо меняет. Если Путин является не просто символом вертикали, а ее сутью, она рухнет, тогда будут совершенно другие процессы, какие мы не знаем. У нас есть проблема. Я сказал, что у нас даже с тобой есть проблема. Мы опираемся на свой жизненный опыт и на опыт наших родителей, который говорит о том, что если умирает Сталин или Брежнев, потом начинается оттепель. Оттепель, как говорится, неизбежно. Но у наших, скажем так, дедушек и бабушек другой опыт, чем у наших родителей и у нас с тобой. У них опыт смерти Владимира Ильича Ленина, после которого наступила не оттепель, а заморозки. Потому что Сталин был после Ленина. Ленин – это была новая экономическая политика, относительная либерализация в культуре, открытые границы. То есть Ленин понимал, что к концу своей жизни, что догматика коммунизма в экономике приведет его рано или поздно к краху, и пытался, в общем, провести те реформы, которые потом мы увидели в Китайской Народной Республике. Это, по сути, оно и есть. Только в более современном варианте. Сталин превратил этот режим в экономически репрессивный. Крестьяне без паспортов до 1975 года, по-моему. Зэки на производствах. ГУЛАГи и Беломорканалы. И это была катастрофа, наступившая в 24-м году. Поэтому у меня всегда есть вопрос, Путин это Ленин или Сталин? Что будет после его смерти? Радикализация режима или оттепель? Это вопрос неизвестный, с неизвестным ответом. Я не знаю. Потому что представим себе, что после Путина с его определенной политической осторожностью, он же на самом деле действует радикально тогда, когда действительно его загоняют в угол, вот блицкриг рухнул, тогда нужно втягиваться в долгую войну. Но он не планировал долгую войну. А представим себе какого-нибудь сумасшедшего армейского генерала на месте Путина. Условного Суровыкина, президента России. Но он будет планировать войну как таковую, ему не блицкриги будут нужны. Или представим себе Диму Медведева на месте Путина. Вот тот же самый вариант. А может быть человек более осторожный, да, чем сам Путин. И тогда начнется такая игра в либерализацию режима. Попытка договоренности с Западом, вывод войск, откуда их можно будет вывести, как они выводились из Афганистана. Что мы там уходим из Донецкой области или Луганской, но нужно учитывать настроение их населения или из Крыма. Мы требуем, чтобы там был референдум. Ну и потом оно через пару лет рушится, но это уже не по нашей вине. Я имею в виду российская конструкция там. То есть могут быть такие промежуточные варианты. Это может быть. Но опять-таки сказать, что будет именно так, что развитие линейное, что Путин умер и зима окончилась, это очень самонадеянно. Потому что, еще раз говорю, Путин во многом опирается на те настроения, которые есть в российском обществе. И наша ошибка в 90-е годы, что мы эти настроения недооценили. И почему-то закрыли глаза для себя, что в августе 91 года все российские регионы поддержали ГКЧП, кроме Москвы и Петербурга. И новая российская власть, которая пришла в результате победы над путчистами, она установила хорошие отношения со всеми региональными властями, которые поддержали ГКЧП. Вот Ментимир Шарипович Шаймиев поддержал ГКЧП. А татарские националисты не поддержали, поддержали Ельцина. Но Кремль сделал ставку на Шаймиева, а не на татарские национальные партии и движения. Единственное место, где Москва решила сделать ставку на тех, кто поддержал ее, а не ГКЧП, была Чечня. И результаты, кстати, были катастрофические для российской власти. Так что это тоже все сложнее, чем нам хотелось бы. Но вот тем не менее.
Такая вот история, дорогие друзья. Я напоминаю, что всю неделю, да, Янис Кобиан, Кобайн, ну почему я так все время говорю, да, 1500 лайков всего лишь. Ну, это обычное дело. Значит, я еще раз напоминаю, подпишитесь на Patreon, в субботу будет специальный эфир, а мы еще не решили, что там будет показываться, но там будет показываться то, что, может быть, даже мы в основном эфире не сможем. Ну, если мы действительно будем заниматься кулинарией, то это я буду делать свое любимое блюдо, Катя будет делать свое любимое блюдо, еще кого-то и так далее. Ну, будем немножко отвлекаться от войны. Но еще раз, это еще не точно. Но следующий гость у нас будет с понедельника. Роберт также разделит его на разные части, ну а полностью вы сможете слушать это в субботу. Идем дальше. Значит, у нас 54 минуты. Ну и теперь тема, которую я вынес в заголовок, это непростая ситуация вокруг Байдена. Итак, значит, судебное решение сделало Дональда Трампа первым, сейчас, простите, первым кандидатом в президенты в истории Соединенных Штатов Америки, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом согласно крайне редко используемому положению Конституции, которое запрещает должностным лицам участвовать, вот запомним это выражение, в мятеже или восстании. Вот мятеж или восстание. И занимать этим людям официальные посты. Суд при небольшом перевесе голосов, 4 к 3, пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии 24-го года появляться в избирательном бюллетене из-за его роли в подстрекательстве к насилию против правительства Соединенных Штатов Америки. Постановление суда касается только республиканских праймарис, предварительных, в штате Колорадо, это суд Колорадо, который состоится там 5 марта, но это решение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября. Значит, тут я должен кое-что добавить, потому что меня все это дело заинтересовало. Машина американской юриспруденции крутится не быстро, но она крутится. И сколько бы Трамп ни кричал, что вот, вот это вот, там, свобода и прочее, прочее, суд есть суд. Значит, хочу вам сказать, что это повторное решение суда, потому что в начале суд низшей инстанции в Колорадо объяснил, что нету четкого определения, что такое мятеж или восстание. Ну вот то, что было тогда в правительственном здании, это был мятеж, это было восстание или это было волеизъявление недовольных граждан. И даже когда он призывал к этому, призывал, что пойдемте на Капитолий и так далее, возникает вопрос, ну хорошо, призывал, он призвал своих сторонников выйти и так далее, ну да, они заняли там, ну понимаете, да, вот так сказать, вот такая какая-то история была. Значит, вы поняли, что он, я не знаю, прочитал-то или нет, потому что очень много сообщений, да, простите, Триумф, нижестоящий суд, а не низшие инстанции. Все правильно, извините. Поправляйте меня, если что-то сказал не так. Значит, вот что произошло. Там проблема заключается в том, что, во-первых, это дело идет только о праймерис. Во-вторых, несколько других штатов тоже рассматривают эти истории, но он собирается обращаться в более высокие суды, которые в Соединенных Штатах есть. И у него с его адвокатами очень большие шансы все это дело преодолеть. Но, конечно, мы не знаем, как это все будет. Но вот, как видите, ну, если так сказать, что ли, ты... Америка умеет себя защищать. Наверное, не идеально, но во всяком случае есть механизмы, как принято говорить, сдержек и противовесов. Научные новости. Во Франции, я еще раз говорю вам, что я вам читаю то, чего я сам не знал. Во Франции закон запрещает лишать детей наследства. Все дети наследодателя получают обязательную, принудительную долю его имущества. Представляете? Поэтому во Франции вариант «я вычеркнул тебя, я все отдал моей любимой собачке» не проходит. Страусиные фермы часто сталкиваются с трудностями с размножением птиц, страусов. Страусы-самцы отказываются от самок, поскольку находят более привлекательными своих опекунов-людей. И на фотографии страус. Естественно. Про бабочек. Они же такие красивые. Бабочка не может ранить человека или животное. Но если она вдруг окажется рядом с кровью, то с удовольствием ее выпьет. И нарисована бабочка. Археологи обнаружили, что кошки времен викингов были на 16% меньше современных. Они выросли, потому что улучшился их уровень жизни. Ученые считают, что кошки будут расти и дальше. И здесь очень смешная фотография. Семья с кошкой где-то в 3021 году. Посмотрите, пожалуйста. Вот кошка и вот ее хозяйка, которая облокотилась на ней. Такое. Люблю такие вещи. Бешеная история произошла в 2010 году в Токио. Ну, это действительно круто. Но знаете, сколько веревочки не виться? В 2010 году мэрия Токио решила официально поздравить самого старого человека в городе с его 111-летием, но обнаружила на его кровати его скелет. Оказалось, что он умер 30 лет назад, но его семья продолжала говорить, что он жив, приносила необходимые документы и получала его пенсию. Трагическая история. Вот, смотрите, я вам покажу фотографию. Видите, дядька с бородой, такой длинной бородой. Его зовут Нанс Нильсон Лангсет. Это человек, который имел самую длинную бороду в мире. Ну, судя по черно-белой фотографии, это, наверное, 800-е годы. Но из-за бороды погиб, потому что он наступил на эту бороду, когда шел по лестнице, и все, вниз полетел. Вот смешная вещь. Вы знаете, что если вы ребенка щекочете, то он смеется. А если потом, например, вы в комнату зайдете, он уже будет смеяться, потому что он знает, что вы его сейчас будете щекотать. Вы можете себе представить невероятное. Если вы несколько дней подряд будете щекотать брюшко у крысы, ну, такой, знаете, крысы не дикая, как это, или мышки, ну, неважно. Она начнет изображать смех, как только вас увидит. Ну, те звуки, которые она, ну, как смех считается и так далее, понимаете? Вот он пришел. Тут меня просили о хорошем. Про Google. Если работник Google умирает, то, значит, его зарплату... Секундочку. То... Одну секунду. То выплачивается половина его зарплаты семье за 10 лет. Вот если он там работал 10 лет, считается, сколько он получил, половина зарплаты выплачивается. И дети получают по $1000 в месяц. Дети. Ну, вот так Google считает, надо поступать. Вот вы знаете, все вот эти вот репрессии, которые происходят в России, они давно описаны. В 2001 году Игорь Иртеньев стебался над этим и моделировал жизнь, которой сейчас живут россияне. Послушайте, это абсолютно гениально. Еще раз напоминаю, 2001 год. Профессий разных в мире много, но есть особая одна. Она дается лишь от Бога, и ей особая цена. Есть среди нас такие люди, чей зорок взор и голос тих. О них мой стих сегодня будет, поскольку день сегодня их. Когда стоят они на страже свободы мира и труда, то растворяются в пейзаже, не оставляя ни следа. В глухом лесу и в поле чистом, домой с работы по пути, столкнуться можешь ты с чекистом и прямо сквозь него пройти. Чекист – особая работа. Чекист – высокая судьба. В нем даже есть порою что-то от атмосферного столба. Его природное явление умом обычным не объять. Он «стой!» скомандует мгновенье, и то останется стоять. Под ласковым его приглядом не страшно мне в любой беде. Ведь он, я точно знаю, рядом, хотя не знаю точно где. Вот так. И Оксана Зинченко абсолютно правильно говорит, а еще они не отбрасывают тень. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз прошу вас три обычные вещи. Поставьте, пожалуйста, лайки. Это первое. Сколько там сможете, сколько выдавите из себя. Второе. Почти 5000 человек, которые у меня были. Если не сложно, расскажите другим, сделайте перепост о моем эфире. Ну и все, если это возможно, поддержите мою программу. Можно рублями, можно купить, бросить меня пару чашек кофе. Или приходите в Patreon, становитесь моими патронами, и благодаря этому вы будете видеть эксклюзивный эфир. Триумф пишет, завтра кулинарный стрим? Нет, разговор идет только о субботе, когда я в субботу в 4 часа делаю особые эфиры для патронов. А так все у нас в порядке, и завтра также обычно в 11 часов по Киеву и в 12 по Москве. Спасибо большое, что вы были со мной, я вам благодарен, будьте внимательными и приходите завтра.